Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача цикла «Книжная полка». Я полагаю, что многие любители литературы знают, что в ночь 4 на 5 июля этого года ушел из жизни Даниил Александрович Гранин. Ушел, но он ушел не из нашей памяти и не из наших сердец. Потому что 3-4 поколения читателей росли на его произведениях. И, надеемся, эти поколения еще будут. Он был инженером по профессии, но литератором по призванию. И навсегда оставил свой след в истории нашей страны. К его в соавторстве с Олесем Адамовичем «Блокадной книги» не один раз будут обращаться историки. Потому что эта книга лечит от равнодушия, в ней собрана боль Ленинграда. Даниил Александрович окончил свой земной и творческий путь, немного не дожив до 100. Это, конечно, редкое долголетие для отечественного писателя. Но уникальнее всего то, что буквально до последнего дня Гранин продолжал работать, потому что из-под его пера выходили новые произведения. Он не оставлял свою общественную, педагогическую деятельность и пристально следил за литературным процессом, проходящим в нашей стране. Он вступил в литературу не просто и не сразу, но не был обделен постами, званиями, наградами и премиями. Ну вот одна из последних премий была ему присуждена, премия министра обороны в области культуры, за книгу «Мой лейтенант». Своего рода эта книга как бы стала эпилогом к наследию всего фронтового поколения наших писателей. И самое главное – как считает Юрий Поляков, известный, конечно, писатель, он является также еще главным редактором литературной газеты, он убежден, что Гранин, как мало кто другой, соответствовал тем критериям, которые когда-то устанавливал для соискателей Нобелевской премии сам Нобель. Но правила эти давно заменились и не в лучшую сторону. И, конечно, вот то, что эта премия была присуждена Светлане Алексеевич, которая практически не стала, что ли, первооткрывателем вот этого документально-исповедального жанра, который открыли и разработали в «Блокадной книге» именно Даниил Гранин и Олесь Адамович, как-то думается об этом с горечью. Ну и вот еще думая об уходе Гранина, остро осознаешь, что от некогда могучего и славного соединения писателей-фронтовиков в настоящее время едва ли насчитаем мы взвод, даже отделение. Но те духовные, художественные и нравственные высоты, которые им удалось взять в жизни и творчестве, остались вместе с нами. Теперь главное их не потерять, помнить об этом. Но постоянные слушатели книжной полки цикла моих передач знают, что все эти передачи в основном посвящены литературе и литераторам иркутским, сибирским. А Даниил Гранин никогда в нашем городе не был. Почему же я решила сегодня включить вот в программу передач рассказ о творчестве Даниила Гранина, вспомнить о нем? Дело в том, что в Иркутске на улице 4 Советской, 44, когда-то эта улица называлась 4 Иерусалимской, а вот находится единственный в своем роде саманный домик. Иркутские историки, в частности Наталья Георгиевна Торшина, убеждены, что это была загородная дача известного в Иркутске архитектора Владислава Андреевича Кудельского. Вот ее обстоятельная статья, имею в виду Наталью Георгиевну Торшину, была опубликована в журнале «Земля Иркутская» в 2006 году, номер 3. Этот номер посвящен 345-летию нашего города. А в этом году клуб молодых ученых «Альянс» проводил конкурс «История моя». Конкурс работ, которые были посвящены 355-летию нашего города, истории усадеб, зданий, которые имеются в нашем городе. И вот одной из участников этого конкурса стала Ирина Николаевна Невских, получившая диплом за свое исследование, посвященное историю этой усадьбы, то есть историю усадьбы, расположенной на улице Советской, 44. И сегодня Ирина Николаевна – гость книжной полки. Добрый день, Ирина Николаевна.
Здравствуйте.
Я приветствую вас, рада очень, что вы согласились принять участие в передаче. Вот мой первый вопрос, знаете, будет такой. Чем вызван ваш интерес к истории этой усадьбы? И какое отношение, ну вот посредственное или непосредственное, опосредованное, имеет к этой усадьбе творчество Даниила Гранина? Почему мы решили с вами соединить вот эти два имени, эту усадьбу и Даниила Гранина? Но вначале я бы хотела, чтобы вы немножко рассказали о себе.
В настоящее время пенсионерка. Работала я последние 38 лет в системе Сибирского отделения Академии наук, в сейсмологической экспедиции, в плановом отделе, заведующей планового отдела. И когда я пошла на пенсию с 2015 года, моя жизнь резко изменилась, и мой интерес именно был направлен на то, чтобы больше узнать то, что я не могла узнать, когда я работала. Вся моя жизнь по 2007 год прошла среди моих родственников трех поколений в усадьбе, вот в той усадьбе, по которую вы говорите. И хотелось осветить маленькую страничку истории города Иркутска, ну, на основании тех документов, фотографий, собственных воспоминаний под заголовком «История усадьбы. Судьба людей». Ну, если говорить об истории этой усадьбы, то она довольно интересная. Эта усадьба единственная в своем роде, как саманный дом, принадлежала трем фамильным владельцам и их наследникам. Как вы сказали, уже первоначальным застройщиком этого участка и владельцем был выпускник Императорской академии художеств Владислав Андреевич Кудельский. Человек, который очень много сделал для города Иркутска. Он построил ряд зданий гражданского и культового зодчества, в том числе, ну, такие я назову знаменитые здания, которые сейчас у нас остались и которые уже знакомы сейчас людям. Это ансамбль Дома офицеров, хоральная синагога по улице Соломатовской, ныне это улица Карла Липкнехта. Была постройка Кудельского, была задумана как загородная дача архитектора. Во дворе располагались служебные помещения, домик для прислуги, конюшня, каретная, амбар. Дом окружал большой сад, на территории усадьбы был огород, колодец, подвал для хранения продукта. После смерти Кудельского в 1894 году усадьба перешла во владение дворянину Ивану Ивановичу Герману и по наследству его детям. Дети получили достойное образование, и хочется сказать об одном из сыновей, который тоже сделал много для Иркутска. Этот сын Степан Иванович 1888 года рождения был художником и скульптором. Членом Союза художников Восточной Сибири, преподавал в художественном училище города Иркутска. В 1936 году Степан Иванович Герман изготовил и установил со своими студентами фризы для жилого дома в Банковском переулке. Ныне это улица Канадзавы. Дом этот сейчас в очень хорошем состоянии, он отреставрирован, фризы эти очень выразительно смотрятся. В 1937 году Степан Иванович участвовал в оформлении советского павильона на Всемирной выставке в Нью-Йорке.
Вот видите, какой известный человек, да, и практически не так много иркутян знает об этом, о том, проезжая даже мимо или проходя так мимо этого, что в этой усадьбе жили такие известные люди. Но это один из жильцов.
И он и был не один. И это только одна история, да. Страничка, вторая страничка в истории этого дома. А в 1945 году этот домовладелец Степан Иванович, он получил в наследство эту усадьбу, сдал по акту на хранение в управление главного архитектора города Иркутска металлический геофизический знак, расположенный в фундаменте дома. Подлинный экземпляр данного акта сдан мною в Государственный архив Иркутской области, который находится на улице Трелиссера. Дом на углу Трелиссера и Байкальской. Дом является памятником архитектуры города Иркутска.
Ну что ж, давайте о других еще жильцах этой усадьбы знаменитых.
Эпоха Германов окончилась на этом. Сам Степан Иванович последние годы жил у Пушкина, работал там, и там он скончался и похоронен. Мария Робертовна Аренц в 1920 году приехала в усадьбу и в Иркутск, в усадьбу по этой улице Иерусалимская или 4-я Советская, из поселка Нукут, как родственница семьи Ивана Ивановича Германа. Его жена приходилась ей двоюродной теткой. Мария Робертовна Аренц – это моя тетя. Она вынуждена была приехать из Нукут для того, чтобы здесь учиться, ну и работать. А в 1933 году Мария Робертовна вышла замуж за биолога, охотоведа, уроженца Москвы. Они прожили достойную, трудную, но честную жизнь. Виктор Владимирович родился в многодетной дворянской семье Тимофеев-Хрисовских. В семье у них было 6 детей, 5 сыновей и 1 дочь. Старший брат Николай, 1900 года рождения, в 1925 году при поддержке Николая Кольцова уехал в Германию работать по договору, как уже сложившийся к тому времени ученый-генетик.
И вот здесь давайте немного прервемся, так? Потому что имя Николая Владимировича Тимофеева-Рисовского бесспорно известно многим и иркутянам, но и не только иркутянам, потому что его труд как генетика, он оценен мировой наукой и оценен в нашей стране. Но жизнь его сложилась очень сложно. Вот. А младший его брат, Виктор Владимирович Тимофеев, который не имел, что ли, права или оснований так на приставку эту Рисовский, которая по наследству передавалась старшим сыновьям из рода, он оказался в Иркутске. Каким образом вот этот брат, да, Николая Владимировича, Виктор Владимирович, оказался в Иркутске? Давайте расскажем немножко об этом.
Многодетная семья в 1913 году осталась без отца. Их отец, инженер железнодорожного транспорта, умер. Они жили тогда в Киеве. И мама с детьми вынуждена была переехать в Москву, в свой дом, который остался от родителей, в Москву, Плотников, переулок 6. И здесь дети учились, здесь они трудились и находили свой жизненный путь. В то время, конечно, детям и семье было очень трудно. Достаток был очень маленький, и Виктор Владимирович вынужден был после окончания высших курсов в 27-м году курсы охотоведения приехать в Иркутск. До этого за его плечами были 4 класса гимназии, советская единая трудовая школа и девятилетка при биостанции юных натуралистов в Москве. Там он занимался интересным для него делом, под его наблюдением был живой уголок биостанции. С этого времени вся жизнь Виктора Владимировича связана с Сибирью, где он ведет активную экспедиционную исследовательскую деятельность по изучению пушного зверя, восстановлению и сохранению баргузинского соболя.
Но вот когда он начинал свою работу, да, Соболь был в то время, ну, поистине, как пишут многие исследователи, зверем штучным, потому что, судя по данным, в 1934 году по всему Советскому Союзу было добыто только 207 штук. Но это официальные такие цифры, которые приводятся во всех отчетах. А Тимофеев вел работу и по инвентаризации, бывал в разных населенных пунктах, и не только населенных, а там, где располагались охотничьи угодья, ну, места расселения соболя. И, конечно, вот многое он сделал для того, чтобы восстановить запасы и сохранить немногие соболиные очаги, создать какие-то заказники, заповедники, и чтобы отлов соболей и расселение их в пределах Восточной Сибири было. Ну, было действительно, он сделал многое для того, чтобы, ну, запретить, что ли, вот этот промысел, который, естественно, сохранил вот эту популяцию. Но вот, насколько мне известно, я тут немного, Ирина Николаевна, вам перебиваю, да, насколько мне известно, как-то уже совершенно забыли вот эту работу Виктора Владимировича по восстановлению популяции соболя. А ведь, в общем-то, в те годы, а в особенности в предыдущие века, во многом благосостояние нашей России, ну, зиждилось не на нефти, не на газе, а именно на соболе. Ну и на других, конечно, пушных каких-то зверях, но в основном на соболе. Потому что сколько на аукционах международных выручали денег для того, чтобы проводить индустриализацию, которая шла. И естественно, что вот эта вот книга, монография, которая была им написано и издано в 1955 году в соавторстве с еще одним ученым Надеевым. Ну вот она до сих пор пользуется большой популярностью, и многие поколения даже современных охотоведов учатся на ней. А вы как считаете?
Вы знаете, что я, конечно, была свидетелем его работы. Он работал день и ночь. Вот вы знаете, что когда соседи вставали, то видели уже в его окне свет зеленого абажура его лампы, и он в 6 часов уже работал. И квартира, которая им принадлежала в этой усадьбе, столы, то свободное место, оно было все занято предметами изучения. Это были черепа с номерами, все были каталоги заполнены здесь. А Мария Робертовна обрабатывала технически эту часть работы. Она печатала, она чертила карты.
Это
она,
жена его.
Она его жена, да, она была его женой, а это моя тетя. И вы знаете, конечно, она столько ему сделала, и он это очень дорого ценил.
У вас вот есть ксерокопия рукописи его, которую он писал о своей жизни. И там меня поразило приложение к ней. Он пишет, в каких местах Сибири, и не только Сибири, а России он побывал. Это впечатляющая совершенно картина его работы во многих местах, не только сибирских, конкретно там Иркутской области, Красноярского края, но и Дальнего Востока, и в том числе и на севере европейской части, в Крыму, на Кавказе. То есть везде он занимался вот этим. Это очень здорово. Но вот давайте все-таки поближе к нашей теме такой основной. А каким же образом все-таки, почему вот мы решили рассказать и о Гранине, и почему я начала рассказ-то о Гранине? Дело в том, что Николай Владимирович, старший брат, вот генетик, он уехал за границу. Но тем не менее, в первые, в 30-е годы, да, переписка братьев продолжалась, да?
вы знаете, что даже так сказать, душевная связь у них была всегда. Угу. Это были два брата, которые очень были близки друг к другу. Другими, эти были более молодые, они занимались другим делом, понимаете, кто-то занимался кино, кто-то занимался другой наукой, сестра тем более как-то не поддерживала эти отношения из-за политических взглядов. Ну, было у них, это всякое бывает, может быть, в обстановке, в семье так сложилось, у Веры Владимировны. А с Николаем Владимировичем были очень тесные связи. Во-первых, душевные, а во-вторых, была и переписка из-за границы. Николай Владимирович был в курсе всех семейных событий, знал о работе Виктора Владимировича на Байкале, о его экспедициях, о его командировках. Два брата, молодые ученые, вели в письмах серьезные разговоры о науке. Они делились планами и мыслями, обменивались научной информацией. Я знаю, что вопросы радиоактивности, которые применялись вот тогда при исследовании mm-hmm. Соболя, они обсуждались между братьями, потому что их мировоззрение, их работа в этой области, она переплеталась, в общем-то, имела общие корни. Но с каждым годом вести переписку было все труднее, потому что советских ученых, которые, так сказать, обеспечивали эту пересылку информации, они истекали. И переписка, советы старшего брата очень обогащали Виктора Владимировича, который был в курсе не только сибирской науки, он был в курсе дел мировой науки и тем самым оказывался на шаг впереди своих коллег.
И вот я теперь должна еще немножко нашим напомнить слушателям, что это были 30-е годы, так? Вот, потом последовали, так сказать, 40-е годы. А генетики в нашей стране, хотя в начале-то, вот, когда генетика как наука начала развиваться, открытия русских ученых, они были совершенно поразительные. Но потом так получилось, что генетика стала под запретом. У нас, в общем-то, был объявлен Лысенко самым главным, так сказать, биологом нашей страны, а генетика это вообще была лженаука и практически вне закона. Поэтому вот по этим причинам, следуя указанию известного тоже биолога-генетика Кольцова, Николай Владимирович из своей зарубежной командировки не вернулся. И это послужило основанием к тому, что когда вот он работал в закрытом институте под Берлином, и это послужило основанием к тому, что когда закончилась Великая Отечественная война, и Берлин был взят нашими войсками, его многие посчитали предателем Родины. Привезли в Советский Союз, он отсидел свое время какое-то после падения ученых и в тюрьме, и в лагере, потом еще арестантом был, в общем-то, начал руководить закрытой лабораторией под Свердловском, ну, так называемой шарашкой, будем говорить. Многие, наверное, слушатели наши, которые читали Солженицына, представляют, что собой представляла шарашка. И вот в это время, конечно, связи братьев не были такими активными, но прошло определенное время, и, естественно, генетикам нашей стране уже поняли и руководители страны, что надо заниматься этой наукой, развивать ее. И Николай Владимирович был уже снят с него такой запрет, так он был освобожден. Хотя реабилитирован был позднее, да, в каком году?
В 1992 году.
А до этого он не был реабилитирован, но тем не менее, вот можно было тогда уже братьям продолжать встречаться. И Виктор Владимирович, по-моему, первым приехал еще в закрытый город тогда, этот самый Свердловский. А потом, в общем-то, и Николай Владимирович несколько раз приезжал к своему брату, конкретно в Иркутск, и вот в эту усадьбу, о которой сегодня мы ведем речь.
В августе 1959 года Николай Владимирович со своей женой, со своей помощницей Еленой Александровной впервые приехали в Иркутск, в дом брата Виктора. В 1959 году это было. Сохранились фотографии братьев во дворе, в тенистом саду усадьбы по улице 4 Советская. А на заднем плане просматривался саманный дом. В 1963 году братья с женами встретились в Иркутске на пути в Благовещенск. Оттуда путешествуют они по Амуру. В 1966 году это был третий приезд Николая Владимировича и его жены. Они никуда не ездили врозь, они всегда были вместе с женой. В 1966 году братья с женами отправились через Иркутск на теплоходе по Енисею.
Это вот были приезды, которые документально установлены, и у вас были документы эти все, которыми вы поделились, и их передали, подлинники этих документов, в различные музеи.
Да, вы знаете, что вот после смерти братьев Тимофеевых в Иркутске осталось очень много документов, архивных материалов, фотографий, которые в то время не заинтересовали бывших сослуживцев, коллег по науке, историков. Поэтому в 2001 году в целях сохранения памяти и истории я передала эти материалы в архивы. В частности, в архив Российской академии наук в город Москва, в архив Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук, это поселок Листвянка Иркутской области, и в Краеведческий музей города Иркутска.
Я уточню, почему передали этот музей Листвянке, потому что Виктор Владимирович, он одно время работал в Больших Котах.
Он начинал там работать. Там начинал, и вообще эта территория вот этого Байкальского региона ему была обследована, полностью изучена от севера до юга, из востока до запада. Семейные предметы быта, одежды были сданы в музей города Иркутска. На очередной выставке фарфора, которая проходила в музее имени Рогаля, демонстрировалась салфетка, вышитая, обвязанная Марией Робертовной по мужу Тимофеевой.
Ту, которую вы передали, да?
Да, ту, которую
я передала. И вообще, вот из беседы с вами предварительной, которая была перед эфиром, я поняла, что вы обратили внимание на то, что так заинтересованно именно специалисты музея истории отнеслись к тем вашим документам, которые вы передали на хранение.
Это я хочу сказать однозначно.
Однозначно, да?
Это однозначно. Вы знаете, что вот то, что вот в Иркутске я с чем столкнулась, это действительно так. Я им очень благодарна.
Мне это тоже приятно, потому что с сотрудниками этого музея мы тут неоднократно ведем серию таких вот каких-то передач. Я с ними постоянно сотрудничаю. Мне очень приятно это было узнать. Это во-первых. А во-вторых, вы знаете как, да, мы так-то опять отдалились от темы, да, с которой я начала. А при чем же здесь Даниил Александрович Гранин?
Ах ты. Да. Потому что, прежде всего, давайте начнем с того, что в 1987 году в журнале «Новый мир» номер 1 и 2 был напечатан роман Даниила Гранина «Зубр» о судьбе Николая Владимировича Тимофеева-Ресопского, его семье, об отношениях с братом Виктором. Вот именно там отдельными абзацами
была описана жизнь
Виктора Владимировича, его работа, его достижения в науке. Эти два брата, ну, в общем-то, их отношения именно еще там были, так сказать, очень хорошо освещены тем, что действительно они были очень близкие люди. И как эта жизнь показала потом, что это вот эти их последние все годы, они были в очень тесной связи. Даже в том случае, когда Николай Владимирович, он после лагерей, он потерял зрение, переписку всю эту вела за него Елена Александровна, он ставил свои автографы. И эти письма с автографами вот были в семье Виктора Владимировича Тимофеева. Вот они хранились вот в этой усадьбе по улице 4 Советская, 44.
Ну, а кроме того, я должна сказать, что, в общем-то, Даниил Гранин, да, он потом, она вышла отдельным изданием, его книга «Зубр». А «Зубр» — это как раз Тимофеев Рисовский. И вот этот роман, он стал событием общественной жизни. Я могу об этом говорить со всей ответственностью, потому что я в это время работала в библиотеке Потанинской. И за этим романом люди записывались, стояли в очередь для того, чтобы получить вот его. Дело в том, что почему она стала, вот эта книга, событием общественной жизни? Потому что Даниил Гранин первым сказал свое слово в пользу такой гражданской реабилитации Тимофеева Рисовского. Возвратили как бы в историю науки несправедливо, не то чтобы забытое имя, но несправедливо недооцененную его роль в развитии отечественной науки, в частности, вот генетики. Поэтому, конечно, тут большое спасибо Даниилу Гранину. Но еще я должна сказать, что вот у вас есть письмо, вот, которое вам написал Даниил Гранин, потому что вы ему писали, да, да, о том, что у вас есть материалы различные, и он вот вам ответил, он благодарит вас за то, что вы храните вот эту память, и говорит большое спасибо, да, вот.
Да, вы вот, знаете, же это. После опубликования вот этого романа Даниила Гранинова мы с Марией Робертовной были приглашены в библиотеку Иркутского госуниверситета, это в Белом доме, на презентацию этой книги, на обсуждение. И после этого, вы знаете, что мы просто... В то время было такое, что это все было под таким секретом. И здесь мы столько узнали, я лично узнала нового. Мария Робертовна, конечно, это все знала, и она хранила это только в своей памяти, в своей жизни, помнила это. Я же узнала об этом только там. И поэтому была под таким впечатлением, что когда мы прошли эту презентацию, мы все это пережили, мы все это с Марией Робертовной обговорили, потому что уже мы только с ней могли это говорить. И после этого мы взялись, так сказать, и написали благодарственное письмо Даниилу Гранину. Письмо мы отправили на адрес «Нового мира», где печатался этот роман первоначально в журнале, и вот получили вот такой ответ.
Ну что ж, это очень интересно. Кстати, я была на этой презентации, там выступал еще в ту пору ректор университета Иркутского Козлов, который знал Тимофеева Рисовского, потому что он тоже занимался генетикой, насколько мне известно. Ну, наряду там с этими специалистами. Хотя отзывы читателей до сих пор об этом романе неоднозначные. Так же, как о личности Тимофеева Рисовского. Многие его считали предателем Родины, хотя он просто занимался наукой и практически ни в какие политические игры не вступал и не участвовал. Кроме того, его сын помогал военнопленным нашим русским, которые были в Германии в ту пору, за что был в концлагере.
И погиб, да?
И погиб там, в концлагере. Так что я не знаю, как там это расценивать, но, во всяком случае, Николай Владимирович, так же, как и Виктор Владимирович, хотя он тоже был какое-то время, ну, под пристальным вниманием наших органов.
Это вот, 37-й год.
Это был 37-й год. Тем не менее, так, это люди, которые жизнь свою посвятили науке, а в конечном счете тому, чтобы наука вот эта, чтобы Россия была, оставалась страной, которая развивает науку, а не плетется где-то на задворках этого. Поэтому мы должны, наверное, быть внимательны к этому и оценивать их с этих позиций. Ну, а Даниилу Гранину, конечно, большое спасибо за то, что он вот как-то обратился к этим людям. У него ж не только роман о Зубре вот этот, он писал и о других деятелях науки, которые тоже довольно интересны. Вот о Любищеве, например, профессоре. Поэтому я полагаю, что надо продолжать изучать, читать эти произведения и настоятельно рекомендую многим нашим иркутянам познакомиться хотя бы вот уже с напечатанной такой статьей Натальи Торшиной. Еще раз называю журнал «Земля Иркутская», 2006 год, номер 3, там, где бывал Зубр. Статья очень интересная. Ну, если кому-то интересно, может познакомиться с статьей, которую когда-то писала иркутская журналистка Ланкина, брат Зубра. Она в советской молодежке была опубликована. Тоже можно на сайте найти. Ну, и другие интересные какие-то издания. То есть я чем больше вот так вот живу и занимаюсь так-то по роду... Удивительный город наш Иркутск со многими именами. Удивительных людей пересекаются судьбы нашего города, и как много оставили такого интересного. И знаете, вот такое сожаление, я несколько дней назад прошла около этого дома, буквально вот накануне нашего эфира, да, я узнала, что... Ну, вот один из моих приятелей ставит свою машину на стоянке, потому что там, в этом доме, сейчас нет, как хотела Торшина, чтобы там была какая-то на здании этом доска мемориальная, что в этой усадьбе жил ученый Ахатабет, крупнейший знаток Соболя в Восточной Сибири Виктор Владимирович Тимофеев, и что здесь в 59-м, 63-м и 66-м годах бывал всемирно известный ученый-генетик Николай Владимирович Тимофеев-Рисовский, как вот они хотели. К сожалению, всего этого нет. И известно это только то, что там шинная мастерская сейчас, там и двор весь уже по-другому, ну, там они благоустраивают, жизнь, конечно, идет, но ведь тут не только Тимофеевы Рисовские, но мы с вами выяснили, беседуя, что там и другие люди в этой усадьбе жили, которые для Иркутска немало сделали.
Вы знаете, что да, я вот когда прослеживала жизнь этой усадьбы, историю ее, то я помню тех людей, которые жили там. Достойные люди Иркутска. Это Пашкова Регина Числавна, заведующая городской библиотекой имени Владимира Ильича Ленина.
Тогда Ленина, сейчас Потанинская библиотека.
Да. Александры Потаниной. Угу. Жила там Данилова Фива Константиновна с семьей, заведующая художественным училищем города Иркутска. Жили там биологи, охотоведы, ученики и коллеги Виктора Владимировича Тимофеева. Это Монахов, Ситников, Лошкарев. То есть, в общем-то, людей, которые мы, дети войны, дети, да. Мы учились не только у них, так сказать, жить, мы учились у них разговаривать, учились отношениям с людьми, которые поддерживали Виктор Владимирович со своими друзьями, со своими соседями, со своими коллегами.
Это, конечно, очень интересно, но вот я у вас взяла ксерокопию, ну, посмертного, что ли, некролога, посвященного Виктору Владимировичу Тимофееву в журнале «Охота и охотничье хозяйство». 74-й год, номер 6, то есть в 74-м году Виктор Владимирович ушел из жизни. И вот в этом журнале «Охота и охотничье хозяйство», это журнал, который центральный журнал такой, и в числе очень многих таких известных охотобедов, исследователей, биологов. Здесь есть и подпись Семёна Константиновича Устинова, который был учеником. К сожалению, в этом году он тоже ушел. Да.
Он был учеником и преемником, Виктора Владимировича Тимофеева.
Ну, это все мы должны, наверное, помнить. И вам вот большая благодарность за то, что вы, Ирина Николаевна, все-таки все это сохранили и передали в музее, Конечно, сожаление большое, что вот эта коллекция, она должна была бы быть единой такой, а так она в силу обстоятельств вот этих оказалась раскиданной по разным музеям, что-то в Иркутске, что-то в Байкальском, ну, музее Байкальском в Листьянке, что-то в Москве находится. Ну что ж, тем не менее, мы помним. И, как я обещала, я вот созвонилась с Алексеем Викторовичем Петровым, который руководит вот этой организацией «Альянс молодых ученых». И они сейчас выпускают альманах по прогулкам по Иркутску и так далее. И я его спросила, собираются ли они вот по материалам своего конкурса, который они проводили, публиковать какой-то сборник. Они сказали, что сейчас вот у них уже подготовлен второй сборник, а третий номер будет, конечно, посвящен именно этому, наверное. И я выразила такое свое мнение Алексею Викторовичу, сказала, что непременно опубликуйте статью, которая посвящена вот этой усадьбе и людям, так или иначе, связанным с этим адресом. И я надеюсь, что это будет, тогда иркутяне будут знать более подробно, и когда там проезжать, и кто-то даже, кто ставит свою машину на этой автостоянке, будет знать, в каком месте они знаменитом, известном ставят свои машины. Ну, а вам большое спасибо за то, что вы память эту храните. Здоровья вам! И еще изучайте историю нашего удивительного города.
Спасибо. Вот. Все, что в моих силах, я делаю и буду делать. Это моя цель в жизни, то, что которая сейчас у меня есть.
Ну что ж, я вам желаю, чтобы еще не одно исследование было вами проведено. Всего доброго. Спасибо. Так, уважаемые радиослушатели, у меня на радиоканале в гостях была Ирина Николаевна Невская, автор работы о здании, об усадьбе, расположенной на углу улицы Байкальской и 4-й Советской, ну, по адресу 4-я Советская, 44. И мы рассказывали об истории этой усадьбы, о людях, которые в ней когда-то жили, и, в частности, рассказывали о том, что известный биолог, генетик, герой всемирно известного романа Даниила Гранина Зубр Николай Владимирович Тимофеев Рисовский неоднократно, то есть 3 раза, что документально установлено, бывал в этой усадьбе. Всего доброго, до новых встреч.
Вы слушали передачу «Книжная полка».